Леонид Андреев, Иуда Искариот. Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда Искариота — человек очень дурной славы, и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда коростолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно», — говорили они, отплевываясь. «Он думает что-то свое, и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом». И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду. А Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. «Нет, не наш он, этот рыжий Иуда Искариота», — говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи. Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно. Живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше. И всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору, любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда дурной человек, и не хочет Бог потомства от Иуды. Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей. Но уже давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнений для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет. Но не послушал их советов Иисус, не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел лицом к заходящему солнцу и слушал задумчиво. Может быть, их, а может быть и что-нибудь другое. Уже 10 дней не было ветра, и все тут же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, слезы, плач, веселую песню, молитвы и проклятия. И от этих стеклянных застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно к низу, зажигая небо, и все на земле, что было обращено к нему. Смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев — все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белую теперь. и не остался белым красный город на Красной горе. И вот пришел Иуда. Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову, как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого оказался ниже. И достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным, и голос имел переменчивый, то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно жидкий и неприятный для слуха. И часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странные и необыкновенные формы его черепа. Точно разрубленный из затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу. За таким черепом не может быть тишины и согласия. За таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды. Одна сторона его с черным, остро высматривающим глазом была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно гладкая, плоская и застывшая. И хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромную от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесую мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет, и тьму, но от того ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось его в полную его слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искариота, что такой человек не может принести добра. А Иисус приблизил его и даже рядом с собою посадил Иуду. Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а, стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а родятся от несоответствия поступков его с заветами предвечного. Потирал он грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда Искариота при общем молчании и потупленных взорах. Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга: «Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда». Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал. «Подожди», — сказал он другу. Еще раз взглянул на Иисуса. Быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искариоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью: «Вот и ты с нами, Иуда!» Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух: «Это ничего, что у тебя такое скверное лицо. В наши сети попадаются еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбарям Господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видела однажды в тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тевриады, и дали мне поесть его. Я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога, только одною половиною. И громко захохотал, довольный своей шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей. Каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо. А по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра. На всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова и широкая обнаженная грудь и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода. Слова Петра, видимо, одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнилось огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие и раз — обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувший огромными глазами. «Что это?» Но Иисус молчит. Иисус улыбается и из-под лобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об осьминоге. И один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко. И только Иоанн Заведеев упорно молчал, да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появлялось 8 беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел. А Иуда понемногу осмелился, расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у него, у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза, остановился, нерешительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то. Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою. Ученики разговаривали между собой. И только Фома внимательно и серьезно рассматривал его, как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся. Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, и как все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица. Оглянулся. На него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И Иуда, как и все, ходит, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал: «Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова, как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах. Подари одно из них Иуде, который так беден. Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери. Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять. И с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел ушедших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкою и неторопливою, и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени. И вдруг человек попадал во что-то черное, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчаливыми, как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух обиженно и громко, как днем. Закричал где-то проснувшийся осел и неохотно с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу. Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую здоровую грудь. «Быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда». Глава вторая. Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы. Он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню и во время странствий приискивал место для остановки и ночлега. Все это делал он очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков. А разговору Иуды его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожую на смешную, а иногда и страшную сказку. По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли. Но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял склятвою, что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так, и этак. Так некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уже 10 лет непрестанно хочет украсть веренное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. Иуда поверил ему, а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил. А он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные. Когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой, она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку и глубоко зарыл ее, и даже заложил большим камнем. Но кто знает, может быть, от того, что он ее убил, она стала еще более живою, и теперь не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками. Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой насмешливый глаз, И тут же с той же улыбкой сознавался, что немного солгал. Собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше. Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветую, другие же шутливо спрашивали: «Ну, а твои отец и мать Иуда, не были ли они хорошие люди?» Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел. «А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой? А может быть, и дьявол, и козел, и петух? Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов. Про какого вы говорите?» Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей. И Матвей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона: «Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Иоанн же Заведеев надменно бросал: «Ну а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда Искариота?» Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяние у прохожего. «Ах, искушают бедного Иуду, смеются над Иудой, обмануть хотят бедного доверчивого Иуду!» И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искариота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален, и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав. «А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе?» — наклонившись, спросил он громким шепотом. «Только не шути, прошу тебя!» Иуда злобно взглянул на него. «А ты что думаешь?» Петр испуганно и радостно прошептал: «Я думаю, что он сын Бога живого». «Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел?» «Но ты же его любишь. Ты как будто никого не любишь, Иуда». С той же странной злобой Искариот бросил отрывисто и резко: «Люблю!» После этого разговора Петр два дня громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол, и там сидел угрюмо, светлее своим белым несмыкающимся глазом. Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома. Он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями, и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями. «Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще при этом был, кроме тебя? Как его зовут?» Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал. Но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которую тот надолго задумывался, и, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полный крика, смеха и ругательств с одной стороны и спокойных настойчивых вопросов с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою: «Ну, чего ты хочешь? Я все сказал тебе. Все. Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом, — с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа. Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом. Увидел длинный прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа, и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал: «Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне? Дерево, стену, осла?» И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал со своего ложа. Они оба спали теперь вместе на кровле. «Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь, за свои сны так же должен отвечать человек? А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?» Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видением, на части раздиравшим его бугроватый череп. Когда во время странствий Иисуса по Иудее путники приближались к какому-нибудь селению, Искариот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью, и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил: «Так-так, Иуда думал, что они плохие, а они хорошие, и поверили быстро, и денег дали. Опять, значит, обманули Иуду, бедного доверчивого Иуду Искариота». Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встречавшего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили, и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками. И Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил: «Иуда прав, Господи, это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов». И рассказал, что произошло в селении. Уже после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка, запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор. «Так вот как!» — вскричал Петр, раздувая ноздри. «Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам и...» Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем, и как будто неправ оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо. На него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто. С этого дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал, а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему и даже упорнее, чем прежде, искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу. Но или садился к нему спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным, прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскую, а для Иуды оставлял одни только острые шипы. Как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него. И не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков. «Фома, ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, как у серны?» — спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил. «Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны». «Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?» Ну и этого не знал Фома. Хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла. Произошел некоторое время спустя еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда Искариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и всем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на 10 ногах, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда. Потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с каменьем руки. «Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного», — говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду. И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его, но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмелились приблизиться к нему. И все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, со своим счастливо возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят. «Ты хочешь видеть глупцов?» — сказал он Фоме, задумчиво идущему сзади. «Посмотри, вон идут они по дороге кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный и прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином». «Почему ты называешь себя прекрасным?» — — удивился Фома. «Потому что я красив», — убежденно ответил Иуда и рассказал многое, прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми каменьями. «Но ты солгал?» — сказал Фома. «Ну да, солгал», — согласился спокойно Искариот. «Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно». «И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большей ложью была бы смерть Иисуса?» «Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой дьявол. Это он научил тебя, Иуда». Лицо Искариота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому, словно белое облако нашло и закрыло дорогу Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движение, и зашептал в ухо. «Значит, дьявол научил меня». «Так, так, Фома, а я спас Иисуса. Значит, дьявол любит Иисуса. Значит, дьяволу нужен Иисус и правда». «Так, так, Фома, но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хм. А вам он не нужен? Нет? И правда не нужна?» Растерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее. А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие, и уже нельзя было рассмотреть, который из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку. И внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось, и руки взмывались вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни. Вскочил и гневно погрозил горе кулаком. «Ты еще проклятая!» И, внезапно сменив быстроту движений, угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба. И всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни, словно прошел здесь когда-то каменный дождь, и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико пустынный овраг, и каждый камень в нем был, как застывшая мысль, и их было много, и все они думали тяжело, безгранично, упорно. Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странную мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх, к светлому побледневшему небу. Наступила ночь со своими мыслями и снами. В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.